Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Три года назад убита обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Почему до сих пор не найдены и не наказаны исполнители и заказчики этого преступления? Российская власть ведет диалог с деятелями культуры. Что думают о встрече Владимира Путина с писателями Борис Стругацкий и Александр Кабаков? Правительство пытается спасти отечественную автомобильную промышленность. Возможно ли это в принципе? Такие вопросы поставила перед нами среда, 7 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня исполнилось 3 года со дня убийства в Москве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В центре столицы России состоялся митинг памяти Политковской, приуроченный и годовщине ее гибели, и почтили память также многих погибших за последние годы при исполнении своих обязанностей журналистов и правозащитников. В митинге на чистых прудах приняли участие журналисты, правозащитники, оппозиционные политики, деятели культуры и простые москвичи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сразу за металлодетекторами, которые установили за огражденной со всех сторон площадью памятника Грибоедову в Москве, всем приходящим раздавали гвоздики и черно-белые фотографии Юрия Щекочихина, Игоря Домникова, Анны Политковской. Все они работали в «Новой газете». На обратной стороне плакатов напечатали еще 19 фотокарточек журналистов, погибших в России с 2000 по 2009 год. В одном списке Пол Хлебников, Магомед Евлоев, Анастасия Бабурова, Станислав Маркелов, Наталья Стемирова, говорит правозащитница Людмила Алексеева.
Только если мы будем помнить тех, кто погиб, если мы будем помнить не год и не два, напоминать об этом публично каждый раз, когда мы только можем, самыми разными способами, какие у нас есть, только так мы можем защитить тех, кто продолжает делать то, что делала Анна, что делала Наташа Стемирова, что делал Стас Маркелов.
Говорит журналист Виктор Шендерович.
Список погибших журналистов – это список самых отважных. Это список тех, кто действительно своей смертью доказали, что они продвинулись туда, куда сегодня продвигаться нельзя. Срок раскрытия этого преступления не этого одного, этих преступлений. Политковская, Щекочихина, Стемирова, известно. Эти преступления будут раскрыты, когда убийцы этих людей перестанут иметь отношение к власти. Точка.
На митинге памяти говорили, что именно нынешняя власть не заинтересована в том, чтобы исполнители и заказчики убийств не только Анны Политковской были найдены. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов же настаивал на том, чтобы заказчики убийства Анны Политковской были найдены.
Мало кто помнит, когда был день рождения у Брежнева. Также мало кто будет помнить день рождения Путина. Но мы будем помнить день убийства, зловещего убийства Политковской. Она ведь за всех нас погибла. Вот я считаю, что лучшей памятью об Анне будет, если все-таки рано или поздно будут найдены и осуждены заказчики убийства. Да? И я считаю, что лучшей памятью будет, если мы наконец добьемся отмены цензуры в нашей стране. Если мы добьемся того, чтобы Россия была свободной страной.
Ровно час продлилась акция у чистых прудов, и многие направились на улицу Лесная к дому номер 8, чтобы возложить цветы туда. С 6 вечера там начался молчаливый пикет. На стене дома появились плакаты «Умным, честным, смелым не жить в России». Почерк власти – это Политковская, Стемирова, Маркелов, Бабурова. Туда же возлагали цветы, приклеивали фотографии погибших. Милиция наблюдала за собравшимся без особого интереса и лишь изредка советовала не перегораживать и так забитую автомобилями Лесную улицу. Митинги и пикеты памяти Анны Политковской также прошли в Санкт-Петербурге, Кирове, Новосибирске, Екатеринбурге. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Я позвонил одному из организаторов митинга памяти Анны Политковской на Чистых прудах, президенту Фонда защиты гласности Алексею Симонову.
Все, что я хочу прочесть вступительное слово, которое я сегодня говорил на митинге, посвященном гибели Анны Политковской на Чистопрудном бульваре. Митинг начался в 16:03 7 октября, то есть тот день и час, когда в подъезде на Лесной 3 года назад выстрел наемного убийцы оборвал Анину жизнь. Что мы увидели и что поняли за 3 года без Политковской? Безмятежность власть придержащих, безнадежность наших усилий поколебать их, без различия к судьбам наших коллег. Следом за Политковской за эти 3 года мы остались без Насти Бабуровой, без Стаса Маркелова, без Наташи Истемировой, без многих и многих долго всех называть. Это следствие беспомощности и безрезультатности деятельности наших бесправоохранительных органов. И как итог, бессудность преступников, совершивших эти бессовестные, эти подлые убийства. В стране установился климат безнаказанности, и никто не может, а порой, кажется, и не хочет обеспечить безопасность журналистов и правозащитников. Если объявить минуту молчания по каждому из журналистов, погибших с 93-го года, мы молчали бы 5 часов к ряду.
Много народу пришло. Какие лица там были?
Был замечательный митинг. Я видел там людей, которых я не видел годами. Научных работников из Института США и Канады. Научных работников из Института мерзлотоведения, с которыми я когда-то работал. Я видел людей с просветленными лицами, людей, лично оскорбленных тем, что произошло 3 года назад. Это был не массовый психоз, а это было сборище индивидуальностей, каждый из которых чувствовал себя обкраденным, каждый из которых себя чувствовал оскорбленным тем, что случилось. В этом была сила тех 700, 700, 800 человек, которые присутствовали сегодня на этом митинге.
А какие-то прохожие присоединялись к этому мероприятию?
Присоединиться к этому было довольно трудно, потому что мы практически от памятника Грибоедову, на котором полагалась площадка, и до трамвайного круга, практически все пространство было забито народом.
Те сотни людей, которые приходят почтить память Анны, они способны что-то изменить в настроении власти и заставить власть по-другому относиться к журналистам и, в частности, к памяти Политковской?
В настроении властей вряд ли. Убийцы, скорее всего, будут найдены. Если на случай, если они не будут найдены, в конце концов, цинизм нашей власти достаточен для того, чтобы их назначить. Правда, внимание общества к этому процессу было очень сильное, очень большое, и подмена понятий не произошла на процессе. Присяжные не приняли дымовую завесу этого варианта, когда судили приспешников, не судя виновников. Они отказались признать вину приспешников при отсутствии реальных виновников происшедшего. Вряд ли это закончится благополучно с этой точки зрения. Но есть другая точка зрения. Есть точка зрения, что климат в стране рано или поздно изменится до такой степени, что памятники будут стоять не тому, у кого сегодня день рождения, а тому, кого сегодня убили.
Говорил президент Московского фонда защиты гласности Алексей Симонов. Для раскрытия убийства у Политковской нужна политическая воля. В этом убеждены и дети Анны, и ее коллеги. Адвокаты семьи неоднократно заявляли о том, что в материалах уголовного дела достаточно сведений, которые могли бы привести к реальным исполнителям, организаторам и заказчикам убийства журналистки. Но до недавнего времени большинство из выдвигавшихся версий оставалось без внимания. Рассказывает судебный репортер Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
После того, как в сентябре Верховный суд России вернул в прокуратуру дело об убийстве Анны Политковской, сторона потерпевших выражала надежду на то, что теперь следствие будет развиваться более динамично. Дети Анны Политковской и их адвокаты надеялись, что следственная бригада пойдет навстречу потерпевшим и начнет сотрудничать с ними. Но пока, по словам адвоката семьи Политковских Анны Ставицкой, о сотрудничестве со следствием говорить не приходится.
Мы даже не обладаем никакой информацией по поводу того, поступило ли дело следствие.
О чем вы хотите просить руководителя следственной бригады и в первую очередь на что вот направлены будут ваши ходатайства?
У нас достаточно много различных ходатайств. Некоторые из наших претензий мы озвучивали тогда, когда заявляли ходатайство о возвращении дела прокурору. К примеру, нас интересует, почему следствием не установлены, кому принадлежат мобильные телефоны тех лиц, которые в одном из документов, которые имеются в материалах дела, называются преступниками. То есть там есть документ, который подписан сотрудником милиции, там перечислены номера мобильных телефонов, и указано, что этими мобильными телефонами преступники пользовались во время убийства и во время слежки. И при этом эти мобильные телефоны не являются теми, которые следствие считает принадлежащим братьям Махмудовым. А кому эти мобильные телефоны принадлежат, следствие также не установило, что, на наш взгляд, странно. Также мы будем просить следствие все-таки установить тех лиц, которые следили за Анной Политковской. Думаю, что очень многие уже слышали, что в ходе судебного заседания поднимался вопрос о том, что была еще слежка и были еще люди, которые не были установлены на стадии следствия. То есть не было установлено, кто это. И мы будем также ходатайствовать о том, чтобы эти люди были установлены. Ну и ряд еще других ходатайств. У нас имеется очень много вопросов к следствию. То есть пока пока мы точно так же, как и все остальные, имеем очень большой знак вопроса и ни одного ответа.
Дочь Анны Политковской, Вера, убеждена, что для качественного расследования дела об убийстве ее матери необходима политическая воля. В противном случае заказчики и исполнители этого преступления никогда не предстанут перед судом.
То, каким образом сначала разворачивалось следствие, как нам пудрили мозги, то же следствие, что вот сейчас все так происходит быстро, что вы молодцы, вы нам помогаете, как все отлично идет, и вот скоро-скоро, вот еще чуть-чуть всех поймаем, и все будет отлично. Ну вот 3 года прошло. И что, это говорит о том, что следствие сработало отлично? Никого нету. В принципе, нет никого. Люди, которые попали в суд и были на скамье подсудимых, по нашему мнению, по мнению семьи, они причастны к этому убийству. Но мы много раз уже говорили о том, что их вина не доказана. Для того, чтобы они были осуждены, по-честному осуждены. Не просто вот так вот, а, ну вот вам ребята, они, конечно, не самые главные, но вот удовлетворитесь, пожалуйста, этим. Это не разговор, это не дело. Если бы была политическая воля, то тех ошибок, которые следствие допустило, их бы точно не было. Но как это вообще называется, когда мы открываем один из томов уголовного дела, оказывается, что они неправильно подсчитали время, за которое было произведено убийство с того момента, как вошел киллер, до того момента, как киллер вышел. Они ошиблись в арифметике. Это как называется? Нам говорили, это там один из лучших следователей, который ведет расследование этого убийства, что он профессионал своего дела, хорошо профессионал своего дела. Но а как это возможно?
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Андрей Липский убежден, что принятие Кремлем политического решения в отношении расследования дела об убийстве Анны Политковской может не дать результатов.
Мне кажется, что нынешний президент лично в большей степени заинтересован в раскрытии этой истории, нежели прошлый президент, который сейчас временно работает премьером. Но дело в том, что когда мы смотрим на позицию власти в этой ситуации, мы не можем ограничиться этими двумя персонажами, потому что это очень сложный конгломерат разных интересов, разновекторных интересов на разных уровнях и у разных людей. У силовых ведомств, которые по уши в этом деле, есть свои интересы, и мы видели, как они реализуются, когда организовывались утечки информации, когда при, в общем-то, джентльменских договоренностях между «Новой газетой» и следствием о том, чтобы не говорить лишнего, потому что это может помешать следствию, вдруг возникали какие-то фамилии в каких-то дружеских в отношении власти газетах, на каких-то ресурсах. Мне кажется, что в этой ситуации очень много фигурантов на разных уровнях власти. И эти разные фигуранты в разной степени заинтересованы в том, чтобы потопить этот процесс, не найти, так сказать, виновников, тем более заказчиков.
Накануне на пресс-конференции в Москве шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов сообщил журналистам, что в деле об убийстве Анны Политковской появились новые лица. Журналист отказался назвать фамилии, но сегодня издание «Твой день» сообщило, что новыми фигурантами дела об убийстве журналистки могут стать бывший сотрудник оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Олег Шошин, который якобы следил за Анной Политковской, и предприниматель «Червоной Оглы». Шошин и Оглы были тесно связаны с главным свидетелем обвинения на предыдущем процессе об убийстве Анны Политковской Дмитрием Павлюченковым. В свою очередь, агентство «Росбалт» сообщает, что следствие также проверяет причастность к убийству журналистки 4 уроженцев Азербайджана и Дагестана, находящихся под стражей по обвинению в серии убийств на территории московского региона. Сотрудники «Новой газеты» и адвокаты семьи Анны Политковской эту информацию не подтверждают. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ход повторного следствия по делу об убийстве Анны Политковской, произошедшем ровно 3 года назад, обсуждаем с адвокатом потерпевших Анной Ставицкой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 7 октября. Правительство России предпринимает пожарные меры по развитию, а можно сказать, и по спасению автомобильной промышленности в стране. Этому сопровождаются эти меры многочисленными поездками на ведущие автозаводы, представителей правительства, создание комиссий. Правительство намерено уже через месяц предложить варианты оздоровления ситуации во всей отрасли. Не в последнюю очередь речь идет о привлечении средств и инвестиций, однако подобные планы неизбежно связаны с организационными изменениями на самих предприятиях. До сих пор это выливалось в массовые сокращения работников и перестановки в руководстве российских автопредприятий. Над темой работала моя коллега Евгения Назарец.
На прошедшем накануне заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики правительство стремилось продемонстрировать системный подход к решению проблем российского автопрома и создало еще одну комиссию – рабочую группу по развитию отрасли. Ее возглавят глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина и глава Минпромторга Виктор Христенко. Известный экономист Сергей Алексашенко не увидел ничего новаторского в таком подходе.
200 лет назад сказали, что чуть что мы сразу создаем комиссию для решения проблем. Собственно, неудивительно, что российское правительство обратилось к проблемам автопрома, потому что в любой стране действующий автопром – это такая самая длинная цепочка создания добавленной стоимости. Но у нас в стране стало как-то популярным, особенно в последние годы, при появлении любой малейшей проблемы тут же разрабатывать концепцию или программу спасения отрасли сразу лет на 15-20. Как правило, эти программы состоят из пожеланий, что правительство хочет видеть это, и хочет, чтобы туда было вложено там десятки, если не сотни миллиардов рублей. При этом правительство не собирается делать само ничего, не обещает ничего. Ну и в результате получается какая-то такая хотелка, очень далекая от жизни.
Еще одно горячее желание правительства – реанимировать АвтоВАЗ. До сих пор речь шла о льготном кредитовании на десятки миллиардов рублей под государственные гарантии. Но пока определенно в судьбе АвтоВАЗа одно. Руководство предприятия объявило о массовых увольнениях. И правительство создало еще одну специальную комиссию. Комиссия с представителями Минздравсоцразвития, Роструда и Федерального медико-биологического агентства во вторник прибыла на АвтоВАЗ для изучения сложившейся на предприятии ситуации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
По сообщению руководства АвтоВАЗа, комиссия намерена изучить планы по сокращению рабочих на Волжском автозаводе, а также выяснить, насколько хорошо решается в Тольятти проблема с трудоустройством уже сокращенных ВАЗовцев. Напомним, на прошлой неделе президент ВАЗа Игорь Комаров заявил, что до 1 января будущего года на автозаводе, где сейчас трудится 102 тысячи человек, будет сокращено более 27 тысяч работников. Также Игорь Комаров своим приказом отменил режим неполной рабочей недели на ВАЗе с 1 декабря этого года, а не с 14 декабря, как планировалось ранее. Лидер независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев считает, что так руководство ВАЗа готовится к новым сокращениям, ведь трудовое законодательство разрешает сокращение только на предприятиях с полной рабочей неделей.
Если работники потеряют работу, не будет зарплаты, они должны где-то работать. Что может произойти с голодными людьми? Мы можем организовать действия, которые могут беспокоить власть. Нас вообще-то не допускают до контроля или же, во всяком случае, хотя бы информацию давали, как используются деньги, полученные от правительства, 25 миллионов.
Рабочие Волжского автозавода не верят в слова чиновников, что сокращения на ВАЗе прекратятся.
По словам корреспондента «Радио Свободы» Сергея Хазова, работники АвтоВАЗа не доверяют специальной правительственной комиссии, а гораздо большие надежды возлагают на митинг против массовых увольнений, который запланировали на 17 октября. По мнению экономистов, правительство продолжит бороться за АвтоВАЗ. При каких условиях вероятен успех в этой борьбе, рассуждает экономист Сергей Алексашенко.
Есть предприятия, наверное, да, которым АвтоВАЗу, ГАЗу, если правительство их хочет сохранить в нынешнем виде, да, им там действительно, наверное, нужны большие деньги. И, видимо, правительству придется там либо гарантии давать, либо с государственными банками как-то договариваться. А, не знаю, там, что у нас Ford, Toyota, ну, та иностранная компания, которая здесь, Volkswagen, имеет свое общее производство. Ну, я думаю, что у них с деньгами проблем точно нету.
Несмотря на то, что Сергей Алексашенко предполагает больший запас финансовой прочности у зарубежных автопроизводителей, многие сборочные предприятия мировых автогигантов в России прочно засели в разряде проблемных. Неполная рабочая неделя, остановки конвейера – обычное дело в кризис. Последние новости с завода «Форд» во Всеволожске под Санкт-Петербургом. Администрация планирует уволить 127 человек, не согласившихся с переходом на четырехдневную рабочую неделю. С подробностями петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Введение четырехдневной рабочей недели руководство завода объясняет спадом продаж автомобилей. По прогнозам, российский автомобильный рынок по сравнению с прошлым годом сократится более чем в два раза. Тем не менее, профсоюз Форда считает, что рабочие по пятницам могли бы собирать бюджетные машины, на которые даже в условиях кризиса сохраняется большая очередь. К этому дню 127 рабочих выразили свое несогласие несогласия с новым графиком работы. Именно их и собираются уволить, хотя руководство завода дало им право до конца дня изменить свое решение. Ситуацию комментирует юрист общественной организации «Петербургская эгида» Елена Плешко.
В трудовом кодексе предусмотрено, в случае, если работодатель вводит режим неполной рабочей недели, либо неполной рабочего времени, и работники отказываются работать в режиме неполной рабочей недели, в этом случае с ними расторгается трудовой договор. То есть такая норма действительно есть в трудовом кодексе. Другое дело, что в настоящее время у нас в суде находится около 38 дел, и мы обжалуем приказ о введении режима неполной рабочей недели.
Юрист утверждает, что для уменьшения рабочей недели необходимы такие серьезные основания, как изменение технологических или организационных условий труда. То есть установка нового оборудования, изменения в технологии производства могут привести к сокращению рабочей недели, а вот кризис и падение продаж нет. Именно поэтому Елена Плешко уверена, что количество судебных исков, поданных рабочими Форда на свое руководство, будет расти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
С инвестициями и новыми проектами мировых автогигантов российские власти связывают надежды на возрождение отрасли. Альянс «Магна» и Сбербанка после приобретения концерна «Опель» занят поиском площадок для выпуска автомобилей этой марки в России. На недавней встрече первый вице-премьер Игорь Шувалов обсуждал с представителями Ford и Toyota планы этих автоконцернов в России. А Renault на той же встрече, по заявлению Игоря Шувалова, подтвердил желание инвестировать в АвтоВАЗ. Вряд ли рабочим Ford или других зарубежных автоконцернов в России светит та же степень участия российского правительства в решении их проблем, как автовазовцам. Но и на ВАЗе, очевидно, сокращений не избежать. Ведь связь между потенциальными инвестициями и сокращением персонала все-таки усматривается, комментирует экономист Сергей Алексашенко.
До тех пор, пока предприятие не сократит избыточную численность занятых, до тех пор, пока предприятие не передаст на органы государственной власти всю социальную инфраструктуру, до тех пор, пока предприятие не выйдет на уровень безубыточного производства при там снизившихся в два раза объемах производства, говорить о привлечении денег бессмысленно. Да, потому что ни один инвестор не будет давать деньги предприятию, которое убыточное, да, и у которого неэффективное использование ресурсов.
Сергей Алексашенко не готов сейчас прогнозировать развитие экономической и социальной ситуации в российской автомобильной промышленности. По его словам, прогноз зависит от того, что сделает, а также чего не сделает российское правительство. Созданная накануне рабочая группа по развитию российского автопрома должна представить сценарий выхода отрасли из кризиса через месяц. Евгений Анзарец, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 октября. Во второй половине часа обсудим одну важную тему – диалог российской власти и деятелей культуры. На вопросы «Радио Свободы» отвечают писатели Борис Стругацкий и Александр Кабаков после объявления и краткого выпуска новостей.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
3 года со дня гибели Анны Политковской. В деле об убийстве появились новые подозреваемые.
Комментарии экспертов.
Юбилей Китая за 5 над Тяньаньменем. Акция правозащитников против официального Пекина.
Право автора.
Журналист Юрий Вачнадзе о том, как российско-грузинская война поссорила известных музыкантов.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Акция памяти журналистки Анны Политковской, приуроченная к 3-й годовщине ее гибели, проходит сегодня в России за ее пределами. В Москве и Петербурге в митингах приняли участие известные журналисты, деятели культуры, правозащитники, оппозиционные политики. Журналист и правозащитник Александр Подробинок призвал защищать в России свободу слова, выступая на митинге в Москве в память об Анне Политковской. Ранее глава Совета при президенте России по правам человека Элла Памфилова заявила, что не намерена извиняться за свою критическую оценку кампании прокремлевского движения «Наши» против Подробинока. В Москву прибыл представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклош Харести. Среди тем, которые он намерен обсудить с российскими представителями, борьба с насилием в отношении журналистов и защита свободы слова в интернете. Командующий воздушно-десантными войсками России генерал Владимир Шаманов предупрежден о неполном служебном соответствии. В сентябре в российских СМИ появились сообщения о том, что Шаманов направил 2 группы спецназа ВДВ на принадлежавший его зятю завод, где проводилось следствие. Выборы президента Молдавии состоятся 23 октября. Такое решение принял в среду молдавский парламент. Правящий альянс за европейскую интеграцию уже заявил, что единственным кандидатом станет лидер демократической партии, бывший спикер парламента Мариан Лупу. Чехия к концу года ратифицирует Лиссабонский договор о реформе Евросоюза. Об этом заявил чешский премьер-министр Ян Фишер после переговоров с лидерами Евросоюза. В Польше сразу несколько министров ушли в отставку из-за коррупционного скандала.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 7 октября. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин провел встречу с российскими писателями. Приглашение выпить чаю с главой правительства получили и согласились в этой встрече участвовать Валентин Распутин, Алексей Иванов, Александр Кабаков, Андрей Битов, Юрий Поляков. Некоторые писатели по разным причинам от приглашения отказались. Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Людмила Улицкая. Владимир Путин любит встречаться с писателем. Он уже принимал молодых критиков, отдельно беседовал с Валентином Распутиным, с Александром Солженицыным, в свое время, а также с иностранными звездами литературы Морисом Дрионом и Пауло Коэльо. Сегодня в этой встрече принимал участие писатель Александр Кабаков. С ним беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев.
Интересный разговор получился?
У меня никакого не получился. До меня очередь не дошла.
Ни вопроса, ни ответа?
Дело в том, что Андрей Георгиевич Битов, как президент Пенцента, Юрий Михайлович Поляков, как редактор литературной газеты и представитель писательских союзов. Очень долго рассказывал Владимиру Владимировичу про проблемы с собственностью, которую хотят отнять, уже отняли. Над писателями измываются проклятые разбойники, бизнесмены, Федеральная налоговая служба, какие-то прохиндеи просто, переделки нарвут из рук. Ну, в общем, как положено. Мне как бы ни с какой стороны участвовать в этом совещании хозяйственных руководителей среднего звена, ну, ну, что я скажу? Честно говоря, вот там, ну, допустим, если, не дай бог, разрушат дом Пастернака или Акуджаву в переделке, будет очень жалко. Других, как бы, эмоций я по этому поводу не испытывал.
Владимир Владимирович, какие-то эмоции по этому поводу испытывал?
Да, он все, ну, он вел себя очень, ну, адекватно, он все записывал. Пытался на ходу разобраться в том, в чем можно разобраться на ходу в их изложении. Совещание под нормальным председательством.
То есть, что писатели, что металлурги, что доярки имеют свои хозяйственные проблемы?
Совещание под очень разумным председательством. Причем он очень корректно отвечал сразу на каждую. Потом Олеся Николаева поговорила о проблемах русской ментальности, национальности и национальной идеи. Но это уже заняло гораздо меньше времени. Потом Саша Архангельский сказал несколько слов такого общеправозащитного характера либерального. Ну, собственно, на этом, ну, действительно кончится, потому что, ну, 3 часа, что сколько можно. В писателях, особенно об их материальной стороне жизни, речь шла, а о читателях, которых можно условно назвать другим словом народ, речь как-то не особо. Это совершенно никакая не, ну, не претензия к виновнику торжества, у которого был день рождения, он провел вот таким вот образом значительную часть. Люди пришли порешать вопросы.
Люди порешали вопросы. Ты был на каких-то других встречах с премьерами, с президентами?
Я был на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Шираком в Париже в 2005 году. Ну, там был, ну, такой общий разговор, перекрикивание, фуршет, это... Там было очень много народу. Ну, просто вот, честно говоря, мне, поскольку известно, да, что я ни к Литфонду, ни к Союзам писателей, ни к Пенсенсу никакого отношения не имею, а я вроде бы имею некоторые отношения к литературным занятиям. Но вот мне это было не очень интересно все. Потому что если поговорить о литературных занятиях, а в частности о соотношении между читателями и писателями, о том, что я хотел сказать относительно того, что вот основной-то мой читатель в силу своей все еще бедности, может быть, не такой выпиющий, как 90, но все еще бедности, в диапазоне там медсестры и мелкого служащего, еще чувствует себя очень униженным из-за этой бедности. Мне тяжело и грустно работать для униженного читателя. Вот об этом я сказать не смог, потому что времени не.
И Владимир Владимирович немного приобрел от этой встречи, и те, кто не пошли на эту встречу, тоже ничего не потеряли.
Он приобрел от этой встречи вот знания, какие материальные проблемы у писателей. А, ну вот еще Валентин Георгиевич Распутин говорил, ну, по делу, опять же, ну, как бы по делу, о том, что нужно поддерживать толстые журналы. Ну, то есть, опять, деловой вопрос, да, что и культурный, но он деловой, в общем.
Но не метафизический.
Не метафизический. сегодня. Я с полным удовлетворением просидел 3 часа как раз строго напротив, через стол, от председателя правительства и испытывал себя вполне комфортно.
Александр Кабаков, писатель, в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Шевелевым о смысле встреч российского премьер-министра или президента с писателями и о традициях диалога власти и художника в России я беседовал с писателем Борисом Стругацким. Как вы вообще относитесь к такой форме общения власти с представителями интеллигенции, как встреча там премьер-министра или президента с писателями?
Ну, откровенно говоря, я не вижу в этой встрече смысла. Но почему бы нет? Писатели, они, как известно, нерв народа. И надо, чтобы начальство иногда к этому нерву прикасалось и смотрело, что при этом получится. Но пользы, я думаю, от этого нет. Это чисто демонстративный жест. Какие-то возвращения в совок, по сути дела, очередное. Мы уже встречались с писателями, только писатели отбираются, может быть, по другому принципу. Но идея та же самая. Показать, что власть опирается на носителей идей.
Вы знаете, там разные имена среди тех, кто согласился пойти на эту встречу, кто-то отказался. Есть и писатели известные, достойные писатели, Александр Кабаков и Андрей Битов. Для них это возможность сказать что-то власти, потому что другой возможности у них нет. А вам не представляется хотя бы в такой форме вот выражение своей гражданской позиции верным?
Выражение гражданской позиции с помощью текстов, не имеющих отношения к художественной литературе, никакого смысла для писателя не имеет. У него есть определенное ремесло, и он этому ремеслу должен следовать. Все, что помимо этого ремесла, это все от лукавого. Может принести пользу, а может не принести. Скорее, не принесет. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, что большинство людей, которые туда пойдут, просто хотят себя показать. Такая у них главная задача – показать, вот какие мы высоко над всеми стоящие. Если не так, ну что ж, ну пусть попробуют сказать что-то. Но власть, видите ли, власть, которая не читает текстов, она не будет и слушать слов. Так что я думаю, особого смысла во всем этом нет. Другое дело, я понимаю тех писателей, которые хотят туда пойти, как говорил герой Генри, потому что жалко случай терять. И не воспользоваться им, ну, как-то довольно-таки нелепо. Так что эту точку зрения я тоже понимаю и готов ее принять. Особенно, если у писателя есть что сказать высокому начальнику. Это ведь далеко не у всякого писателя такое есть. Но если есть, надо идти и говорить.
А как бы вы сам для себя решили этот вопрос? Вы бы пошли встречаться с Путиным?
Знаете, я подумал, что у меня ведь к нему нет вопросов. Вот в чем все дело. И не то, чтобы так уж я все знаю. Нет, просто я знаю, что Владимир Владимирович ответит на те вопросы, которые я придумываю. Не знаю, у меня есть один вопрос к Владимиру Владимировичу, который я с удовольствием бы задал и с удовольствием бы послушал ответ. А именно, я бы его спросил, какой род устройства России представляется ему наиболее близким к идеальным. Что это? Петровская Россия? Или Россия Александра Освободителя? Или предвоенная Россия 13-го года? Или, может быть, Россия сталинская? Я понимаю, что ни одну из этих Россий в точности он повторить бы не хотел и увидеть бы не хотел. Но какая из этих Россий ближе всего ему по темпераменту, по близости к его идеалам, по представлениям о том, что такое по-видимости хорошо, что такое плохо. Но боюсь, что круглый стол – это не место, где задают такие вопросы. Такие вопросы хорошо задавать за рюмкой чая, это очень было бы полезно и интересно. Круглый стол – это официальная встреча, там задушевные разговоры вряд ли уместны.
Борис Натанович, сегодня день рождения Путина, и сегодня годовщина убийства Анны Политковской. Встреча в такой день для художника слова с премьер-министром страны связана с какими-нибудь репутационными потерями именно в силу совпадения вот этих нескольких дат?
На мой взгляд, нет. Мне кажется, что это по принципу «где имение, где вода». Одно с другим не связано. Тем более, что приглашают меня не на день рождения, а на официальную встречу. Одно дело праздновать что-то в день смерти Политковской, а другое дело заниматься каким ни на есть, но все-таки делом.
А были и самодержавцы, цензоры великих русских поэтов. Вам Владимир Путин представляется просвещенным монархом?
На этот вопрос очень трудно ответить, просто потому, что Владимир Владимирович на моей памяти никогда не играл этой роли. Понимаете, если бы он по какой-то причине счел нужным эту роль сыграть, я бы посмотрел, как у него получается. Хорошо, плохо, искренне, с натугой. Он читает, это чувствуется. У него есть, как я понимаю, любимые книжки, он говорил об этом, но это уже само по себе замечательно. Далеко не о всех русских самодержавцах, особенно по советского периода, это можно сказать. Но насколько назвать его можно просвещенным? Не знаю. Я не могу брать за точку отчета его разговоры с художником Глазуновым. Это была беседа дилетанта с профессионалом, в которой от дилетанта ничего не требовалось, а от профессионала требовалось все-таки побольше твердости в своих убеждениях.
Вы сказали в начале нашей беседы о том, что возвращаются или отчасти возвращаются советские времена. Вы вкладываете в это понятие новое отношение или возвращение прежних отношений между руководящей силой общества, партией, Кремлем, как угодно это можно называть, и деятелями культуры?
Пока этого не видно, но к этому дело идет. Я думаю, что этого нет просто по той причине, что Кремль не считает нужным этим заниматься. Не считает нужным так ставить вопрос. Не считает нужным возвращаться вот к этой системе отношений идеологических. А если начальство захочет вернуться к системе управления культурой, то мне кажется, для этого есть уже все условия. Достаточное количество работников культуры, которые готовы принять причастие Буйвола. Не хватает только желания начальства. И начнется все сначала. Потом надо добавить такую маленькую мелочь, как цензура, и все будет в полном порядке.
Вы думаете, это национальная особенность русской интеллигенции, готовность к такому диалогу с властью, или это просто некоторая особенность человеческой натуры вообще?
Ну, мне трудно судить. Я плохо себе представляю такие отношения, скажем, между английскими писателями и американскими, с их начальством. У нас это слишком традиционно, у нас это длилось века. И вытравить вековую традицию за какой-нибудь десяток лет смешно надеяться. Это невозможно. Тем более, когда никакой необходимости избавляться как бы даже и не видно. Как бы вдруг выясняется, что следовать этой традиции для очень и очень многих людей легче, полезнее, удобнее, чем от этой традиции отказываться.
А почему нет внутреннего желания быть свободным от власти?
Наверняка такая внутренняя потребность существует у десятков и, наверное, сотен людей творчества. Но эта внутренняя потребность наталкивается на тяжелую обстановку внешнюю. Когда выясняется, что за право думать, то есть не думать, думать пока еще можно, за право говорить, писать, высказывать, судить так, как тебе хочется, за это право надо зачастую платить очень неприятную и тяжелую цену. Мы по этому узкому мосточку все прошли между пропастью справа и выгребной ямой слева.
Но все-таки советские времена не вернулись, и сейчас жизни, профессии этих людей, которые хотят близости с властью, ведь ничего не угрожает. Сейчас ведь могут, ну, не дать премию. Даже за границу не могут не пустить, ведь люди могут просто заплатить свои деньги и уехать. Давления такого нет ведь со стороны власти. Почему же такое отсутствие сопротивления общественной среды?
Мы же сейчас, как я понимаю, говорим не о том, что есть. Слава Богу, всего этого советского ужаса еще нет. Я вас так понял, что вы хотите рассмотреть случай, когда мы вернемся к совку. Если вернемся, то все будет так, как при совке, и препятствий этому я не вижу. Если же мы не вернемся к совку, если начальству это не понадобится по той или иной причине, да, конечно, тогда же будем жить совершенно по-другому, управляться другими социальными законами, зависеть от совсем других людей, от совсем другого начальства, не идеологии, идеологического, а коммерческого начальства. Выбирать все равно придется. Как говорил Иосиф Бродский, ворюга мне милее, чем кровопийца. И для меня торговля с издателем, которому что-то не нравится в моих текстах, занятие все-таки менее унизительное и, главное, менее безнадежное, чем торговля с идеологическим чиновником. Тоже ничего приятного, кстати говоря. Тоже приспособление своего рода. Но это как раз приспособление общемировое. Это существует во всем мире. От этого легко спастись. Просто чем больше издателей, тем легче уйти от этой неприятности.
Вам перспектива возвращения советской атмосферы окончательной представляется реальной или есть какие-то общественные тенденции, которые могут ей противостоять?
Общественной тенденции, которая противостоит этому, я не вижу. Но зато я вижу очень четкие совершенно экономические тенденции. Полное возвращение к совку означает обязательно, неизбежно, на 100% означает возвращение к застою. Не только идеологическому, что естественное, на что можно было бы махнуть рукой. Возвращение к экономическому застою. А вернуться к экономическому застою значит отстать навсегда. Наше начальство при всех его недостатках и при всей ее любви к совку очень не хочет отстать навсегда. Они все-таки хотят руководить передовой державой. Они хотят руководить державой, которая держится не только на старых ядерных ракетах, но и на каких-то новых принципах, на новом прогрессе. А без прогресса внутри совка просто невозможен. Вот это вот обстоятельство, да, оно, на мой взгляд, может, единственное, что может действительно помешать возвращению совка. Потому что других, никаких совершенно других неприязней к этому совку я в стране, к сожалению, не вижу.
Писатель Борис Стругацкий о перспективах возвращения в Россию старых времен и о том, как в России существуют традиции диалога власти и художника. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин принял мастеров слова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах средств массовой информации. Сегодня эта рубрика возвращает нас к трагическому событию третьей годовщины со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Средства массовой информации Соединенных Штатов Америки и правозащитные организации публикуют материалы и распространяют специальные заявления, связанные с этой трагической датой. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Американские газеты публикуют сообщения корреспондентов агентства Associated Press и агентства Reuters из Москвы о собраниях, посвященных памяти Политковской. Газеты поместили статьи под заголовками «Дети убитой российской правозащитницы требуют правосудия», «Семья Политковской все еще ждет ответа». А вот что рассказала мне нью-йоркский координатор американской общественной организации «Комитет защиты журналистов» Нина Огнянова. Мы не достигли того, что хотелось бы. Ни сами убийцы, ни заказчики преступления не найдены, не преданы суду и не наказаны. За 3 года в этом очень громком деле ничего не сдвинулось. Так же, как и в расследовании убийств других 17 журналистов, гибель которых явно связана с их журналистской профессией. У многих возникает подозрение, что российские власти либо препятствуют, либо не способствуют расследованию. Видимо, не случайно наших коллег из базирующейся в Париже организации «Репортеры без границ» не пустили в Москву для участия в мероприятиях памяти Политковской. По каким-то чисто техническим причинам им отказали в визе, но время, когда это произошло, явно указывает на нежелание российских властей, чтобы представители организации «Репортеры без границ» появились на вчерашней пресс-конференции в Москве.
That took place yesterday in Moscow.
Какова реакция американских властей, Госдепартамента, Конгресса?
В середине сентября мы были в Москве в связи с выпуском нашего отчета под названием «Анатомия несправедливости». Там анализируются расследования убийств журналистов в России. В отчете мы просим не только российских, но и европейских и американских лидеров сделать все возможное для наказания преступников, для предотвращения убийств журналистов. Мы разослали наш отчет руководству ООН, Соединенных Штатов и европейских государств. В Сенате Соединенных Штатов ждет в своей очереди законопроект, осуждающий безнаказанность за убийство журналистов в России и в других странах мира. А в Москве мы встречались с представителем посольства Соединенных Штатов и обсуждали эту тему. Кстати, есть некоторое движение в деле об убийстве американского журналиста Пола Хлебникова. Достигнута, наконец, договоренность между американскими и российскими следователями о сотрудничестве в расследовании дела.
And solve this case.
Это была Нина Огнянова из Американского комитета защиты журналистов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». По сообщениям российской прессы, шаманы Чукотки совершили обряд камлания, во время которого приказали добрым и злым духам охранять еще не родившегося ребенка Дарьи Жуковой и бывшего губернатора Чукотки Романа Абрамовича. Будущая мать получила от шаманов имя «Вместилище жизни», а ее ребенок «Светлое пятно», сообщают газеты. Шутки с духами опасны, предупреждает начальник отдела народов Сибири и Дальнего Востока Петербургского этнографического музея Валентина Горбачева.
Камлания – это сеанс, во время которого проводилось лечение, общение с духом или какие-то спрашивания у духов благополучия, а какое отношение имеет к Даше Жуковой, которая в духов не верит. Это очень серьезные, подлинные шаманы. В своей среде делают это. И там определенное обращение. Должны к этому шаману конкретных людей с просьбой о чем-то. Есть шаман, который имеет духопокровителя и духопомощника, через которых он общается. У каждого шамана свои духи, своя среда, там ивенки, чухи те же. К ним обращаются их сородичи. У меня такая проблема. Помоги. И шаман решает, к какому духу обратиться. Сейчас, к сожалению, великому, у нас куча всяких развелось неошаманов, которые выдают себя за шамана. Что за шаманы, которые проводили сеансы по поводу Даши, я не знаю. Но подлинные шаманы, они не занимаются такими вещами. Для человека чуждой культуры, который к ним не обращался, вдруг проводить сеанс камлания. Никогда шаманы, духов-помощников и духов-покровителей без нужды своей им не обращались. От того, что относятся они по-доброму к Роману Абрамовичу, потому что он действительно для них сделал там добро. Одно дело относиться к человеку, другое дело там решать проблему Даши Жуковой. Я не знаю, кто это в это играет. Знаете, сейчас кого только не появляется. Сейчас эта игра, вот сейчас, она чревата вообще, и люди не понимают, что они играют в запретные игры. С духами-то не надо играть.
Петербургский этнограф Валентина Горбачева. Роман Абрамович и Дарья Жукова – одна из главных гламурных пар путинской России. Дочь владельца компании «Синтез Ойл» и лондонская студентка, Дарья Жукова познакомилась с олигархом и владельцем футбольного клуба «Челси» в 2005 году. Через полтора года Абрамович развелся с женой. Сейчас Жукова – владелица модной марки «Кова & Ти» Московского центра современной культуры «Гараж», одним из спонсоров которого считают Романа Абрамовича. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Информация о камлании чукотских шаманов впервые появилась в «Экспресс-газете». Таблоид ссылается на шамана по имени Киргенто. По воле масс-медиа, чукотские шаманы оказались не так далеки от мира гламура, больших денег и современного искусства. У шаманов, если таковые действительно существуют в этом сюжете, есть веские причины желать благополучия ребенку бывшего губернатора Чукотки. У богатых и знаменитых есть причуда – интересоваться нетрадиционными религиозными практиками. А у некоторых деятелей современного искусства, благодарных паре Абрамович-Жукова за открытие Центра современной культуры «Гараж», есть интерес и к играм с пленными духами, и к запаху больших денег. Вся эта история с камланием даже не постмодернизм, а неодекаданс. Цитата то ли из пьесы Островского, то ли из Блока. В интернете выпадает около 120 тысяч ссылок. Они однотипны. После некой летней вечеринки на Лазурном берегу с подачи одной светской обозревательницы стало известно о беременности подруги Романа Абрамовича Дарьи Жуковой. На карточках беременность Даша в дизайнерских платьицах. Вид вполне счастливый, несмотря на летние же слухи о разрыве с Абрамовичем. Впрочем, тут же слухи о скорой свадьбе в 6 городах мира и подвенечном наряде от Кавалли. Вскоре пару видят вместе на выставке британского скульптора Энтони Гормли в арт-центре «Гараж», который Абрамович подарил Даше. На открытии «Гаража» за большой гонорар выступала звезда мирового декаданса Эми Вайнхаус. В проектах арт-центра участвуют ведущие лондонские кураторы. В Москве, в кругах людей, близких к современному искусству, с умилением и почти пафосом говорят о Даше Жуковой. У этой девочки есть вкус. Если эта девочка заставила Абрамовича купить работу лучшего скульптора 20 века, она чего-то стоит. До встречи с ней он покупал только яхты и футбольные клубы. Речь идет о статуэтке Альберто Джакометти из серии «Венецианские женщины», которую Абрамович приобрел на ярмарке «Арт Базель». Из нашумевших покупок Абрамовича для Жуковой еще известный триптих Фрэнсиса Бэкона и картина одного из самых дорогостоящих художников мира Люсьена Фрейда, внука знаменитого психоаналитика. Работа называется «Спящая инспекторша пособий». Она изображает раскинувшуюся на диване натурщицу, которая удивительным образом напоминает женские статуэтки времен палеолита. У нее гипертрофированы крупные формы. Она настоящая мать-земля. Вряд ли это эстетический идеал Романа Абрамовича. Все-таки Даша Жукова – бывшая фотомодель. Но за время беременности светская красавица, дизайнер и главный редактор английского журнала о знаменитостях «Поп» Дарья Жукова, как любая женщина, приблизилась к образу Венеры палеолита. Отсюда недалеко и до шаманского камлания.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моей коллегой Татьяной Вольской, были обозреватели «Радио Свобода» Елена Фанайлова и петербургский этнограф Валентина Горбачева. Шаманы Чукотки совершили обряд камлания, время которого приказали добрым и злым духам охранять будущего ребенка Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича. Вот так обстояли дела в среду, 7 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода», потому что сразу после новостей Дмитрий Волчек представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». О романе английского писателя Дэвида Солоя «Невинный» в мистическом триллере о Москве 48-го года. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День гибели Анны Политковской, день памяти всех, кто отдал свою жизнь.
На сайте центра «Мемориал» должны быть опубликованы.
Обитатели общежития не собираются возвращаться в уцелевшую часть здания.
Вся ответственность лежит на Иране. Он отверг все попытки разрешить вопрос.
На центральной Стамбульской площади полиция разогнала демонстрацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
А давайте я вам что-нибудь про любовь почитаю.
В «Поверх барьеров» незрячие поэты Кировской области.
Закрыта дверь на ключ у нас, минута, многие оба. Мы проиграли целый час, но мало часа нам такого.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Повстречаю, когда гномиков, понастрой гномам домиков. За подарок данный, Новый год карманный, буду вечно благодарный.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».